Подошел долгожданный день Святой Пасхи. Перед тем, как пойти на ночную службу, мама с Викой тщательно подготовились. На Пасху подходы к собору перекрывались снарядами милиции и комсомольскими дружинами, чтобы не пропускать в храм молодежь и детей. В прошлую Пасху Вику развернули назад, не пропустив собор. Но в этом году они решили пойти на маленькую хитрость. План был прост. Недалеко от собора, в одном из глухих дворов, Вика переоделась. На ноги надела старые боты, поверх своего нарядного платья старый мамин халат и большой темный платок, надвинув его глубоко на глаза. Она сгорбилась и под руку с мамой благополучно прошла в собор через все кордоны милиции и патрулей. В соборе, радуясь, что сумела обвести вокруг пальца богопротивников, Вика скинула халат и платок и переобулась в туфли. Когда закончилось это преображение, из старушки в девочку-школьницу она подняла глаза, и душа ее прямо похолодела от страха. С наглой ухмылкой на нее глядел Игорь Белохвостов, ученик 10 Б класса их школы. На рукаве его красовалась повязка, означающее, что он в комсомольском патруле. «Так, так», — сказал он, — «тебе, Серова, надо в школьной самодеятельности участвовать, прямо актриса. Я, правда, тебя еще у входа заприметил. Не хочу школу нашу позорить, а то сейчас бы уже доложил куда надо». Пасхальная радость была омрачена, но когда по всему храму зазвучало многоголосое «Христос воскресе!», Вика забыла на время свои беды и вся ушла в искрометное и светоносное пасхальное богослужение. В понедельник Вику вызвали к завучу по воспитательной работе Зинаиде Никифоровне. «Ну», — строго сказала завуч, пронзая взглядом потупившуюся Вику, «рассказывай, Серова, что ты делала в церкви ночью?» «Была на службе», — чуть слышно произнесла Вика. «Громче! Я не слышу!» — властно потребовала Зинаида Никифоровна. «Была на службе», — повторила Вика. «И что ты там делала на службе?» «Молилась Богу». «Ах, она молилась!» — всплеснула руками завуч. «Она, советская школьница, молилась Богу. Вы только подумайте. Ты что же, веришь в Бога? Отвечай, что ты молчишь?» «Да, верую». Тут Зинаида Никифоровна, не выдержав, выскочила из-за стола, подбежала к Вике, схватила ее за плечи и стала трясти, приговаривая: «Тогда скажи мне, где твой Бог? Ну, где Бог?» «Господи, помоги мне, Господи, помоги», — повторяла про себя Вика. И вдруг какая-то сила подбросила ее голову вверх. Она прямо посмотрела на Зинаиду Никифоровну и, чуть не заплакав, произнесла: «Он сейчас здесь». «Где здесь?» — опешив от такого ответа, воскликнула завуч, невольно озираясь кругом. «Я никого не вижу, кроме нас с тобой». «Да хватит нести всякую чушь! Иди пока! Будем разбираться с твоими родителями!» Выйдя от завуча, Вика увидела только что вывешенную в коридоре стенгазету, на которой была изображена карикатура. Вика с клюшкой в руках идет в храм. С шеи ее свешивается больших размеров крест, который своей тяжестью пригибает ее к земле. А внизу подписаны стихи: «Серова Вика, как старуха, ходит в церковь по ночам. У нее одна наука, как бы угодить попам. Ей не строить самолеты, не пахать ей целины. У нее свои заботы — помогать врагам страны. Церковь — враг страны советов, это ясно всем давно. Попов, буржуев и кадетов победим мы все равно. Бей по старым предрассудкам, комсомолец удалой. Прибауткам, песням, шуткам сердце ты свое открой. как Серову повстречаешь, то с презреньем отвернись. Бога нет, ты это знаешь. С ним бороться поклянись. Вика с замиранием сердца прочла стихотворение. Все-таки первые стихи, посвященные ей. Потом задумалась, как они собираются бороться с Богом, если верят, что его нет. Можно ли бороться с тем, чего нет? Вечером Вика все поведала маме. Та, вздохнув, сказала, «Значит, нам такой крест Господь дает. Будем нести, доченька. Господь милостив поможет». На следующий день к ним пришла комиссия от родительского комитета. Вика как раз учила уроки. Члены комиссии, войдя в комнату, сразу же уставились на передний угол, весь увешанный иконами и лампадами. Перед иконами на столике лежала раскрытая псалтырь. Возглавлявшая комиссию расфуфыренная дама из района, вся напомаженная и благоухающая духами Красная Москва, брезгливо поморщившись, произнесла: «Все ясно, товарищи, религиозный дурман здесь прямо витает в воздухе. Мне аж дурно делается. Ребенка надо спасать. Будем настаивать на лишении материнских прав. В школе надо собирать расширенный педсовет. И пусть разбирает дело и дает рекомендации». Члены комиссии молча закивали головами и вышли из комнаты. Вика горько расплакалась. Мама, узнав о случившемся, обняла девочку. «Не бойся, дочка. Не в силе Бог, а в правде. Поверь мне, были времена и намного тяжелее. Вот я тебе расскажу свою историю, когда я была почти такой же, как ты. Мне было 14 лет, когда пришли нас раскулачивать. А уж какие из нас кулаки? Коровушка, да теленок, три козы, несколько курочек, вот все наше богатство. А детишек нас 9 человек у родителей. Отец в колхоз не вступал, так и жили единоличным хозяйством. Это очень сердило начальство. Еще отец в церкви нашей священнику помогал, читал на клиросе. Как церковь пришли закрывать, батюшку забрали и увезли. А с ним и нашего отца. Больше-то мы его и не видели. Без отца мы, конечно, бедствовать стали. Теленочка зарезали, потом козочек продали. Одна коровушка кормилица осталась. Но в колхоз все равно не вступали. Пришли из сельсовета и за нашей кормилицей. Мама как раз ее доила. А рядом ребятишки голодные с кружками стоят, ждут. Когда коровушку стали отвязывать, мама говорит: «Дайте, люди добрые, да доить детей покормить». Подошел их главный, да как пнет сапожищем подойник с молоком и кричит: «Советская власть сама их накормит». До сих пор у меня перед глазами, доченька, тот подойник с молоком. Как летит он вверх тормашками, а молочко плещется в воздухе и дождичком на навоз опадает. Детишек по детским домам разослали, а нас с мамой в Сибирь отправили. Привезли в глушь. Там такие же, как мы, бедолаги, мужики да бабы. Землянок понаделали. Питания никакого. Кору с деревьев варим. Мама моя расхворалась. Подзывает меня и говорит: «Беги, доченька, отсюда. Зачем нам с тобой вместе погибать?» Я отвечаю: «Как же, мама, я тебя оставлю?» «Ничего, — говорит мама, — кругом люди хорошие, а ты беги, и в церкви меня помянешь по-христиански, да и у самой, когда-нибудь детки будут, я с небушка буду на вас глядеть, радоваться». Я, конечно, ни в какую, но мама на следующий день померла. Похоронили мы ее и сговорились с одной девушкой, постарше меня года на три, бежать. Через тайгу к железной дороге 2 дня добирались, да еще день вдоль дороги. Дошли до станции, сели в поезд. Едем, радуемся, да только рано мы радовались. Смотрим, Идет патруль военный, документы проверяет. Побежали мы с подругой в другой вагон, а они следом идут. Никуда от них не деться. Решили прыгать с поезда на ходу. Подруга моя первая спрыгнула. Страшно мне стало, но еще страшнее в их руки угодить. Перекрестилась я и сиганула под откос. Слава богу, живы остались, только ободрались все в кровь. Стали подорожник, да разные травы лечебные прикладывать. Поплакали, да дальше пошли. Хорошо еще, что следующая станция была недалеко. Только 3 дня шли. Травами и ягодами питались. Пришли на полустанок, да постучали на свой страх и риск в крайнюю самую бедную избу. Слава богу, там сердобольная старушка оказалась. Она нас отмыла, накормила и спать уложила. Кое-какие вещички у нас были, эта старушка их продала, да на те деньги билеты купила. Едем мы в поезде и сами дрожим от страха. А ну как снова патруль. Не успели подумать, действительно, идут. Выбежали мы в тамбур. Я говорю, прыгать больше не буду. Пусть хоть расстреливают. Подруга тогда предложила в туалете спрятаться. Зашли мы в туалет, закрылись и давай молиться. Богу, Божьей Матери, Николаю Чудотворцу. Слышим, выходят они в наш тамбур. Старший кричит, мы в следующий вагон, а ты, Колосов, проверь туалет. Ну, все, думаем, попались. Постучал он в дверь. Мы молимся, не открываем. Тогда он своим ключом открыл дверь. Стоит перед нами солдатик, худенький такой, совсем молоденький паренек, весь в веснушках. Мы стоим на коленях, прямо на загаженном полу, крестимся и плачем. Посмотрел он на нас, молча покачал головой, потом вдруг как бы украдкой перекрестился, захлопнул дверь и кричит. «Здесь никого нет, товарищ командир!» Дальше мы благополучно до Воронежа добрались. У той девушки, там родственники жили, они помогли мне документы справить и на авиационный завод пристроили работать. Так что, доченька, хоть на их стороне и сила, но Бог все равно сильнее. Давай молиться, и Господь, если ему угодно будет, обратит их судилище к правде своей. После маминого рассказа у Вики на душе как бы спокойнее стало. Но когда подошло время заседания педсовета, ее снова охватил страх. Классная руководительница, Клавдия Феофановна, предупредила Вику, что сегодня будут разбирать на педсовете ее поведение, и чтобы она недалеко от учительской ждала. Вика стояла, ожидая, когда ее позовут, ни жива, ни мертва. В щель при открытой двери она увидела сидящих за столом учителей и ту даму из района, что приходила к ним домой. Но самое страшное, возглавлял педсовет директор школы Петр Аркадьевич Жаринов, которого побаивались не только ученики, но даже и учителя. Когда он шел по коридору школы, то умолкали самые хулиганистые ребята. Во время войны Петр Аркадьевич служил в разведывательном батальоне. В битве на Курской дуге лишился левой руки. Вернувшись домой, окончил педагогический и стал директором школы. Когда Вика увидела его, восседающего в учительской, мужество окончательно покинуло ее. Она потихоньку попятилась, а потом припустилась во всю прыть в свой класс. Взяв портфель, направилась было к выходу. Но навстречу ей уже шла Клавдия Феофановна. «Вика, куда же ты подевалась? Тебя ждут в учительской». «Я туда, Клавдия Феофановна, не пойду. Я боюсь». И Вика заплакала. «Ну вот», — озадачилась Клавдия Феофановна, «что же мне с тобой делать-то?» Она подошла и стала гладить Вику по голове. «Думаешь, мне туда хочется идти?» «Но надо, понимаешь? Надо. Я же буду с тобой». Вика с недоверием посмотрела на Клавдию Феофановну, все еще всхлипывая. «У меня, Вика, тоже душа противится идти туда, но деваться некуда. Да я уверена, Петр Аркадьевич хоть и строг, но справедлив. Не позволит он тебя обидеть напрасно. Когда Вика с классной руководительницей зашла в учительскую, там горячо ораторствовала дама из Раяно. «Мало, что ли, товарищи, нам потрепали нервы эти религиозные фанатики 2 года назад, когда у них какая-то Зоя стояла. Теперь вот наших учащихся завлекают в церковь, так сказать, уводят от строительства коммунизма. С этим надо решительно бороться. Нельзя давать родителям коверкать души наших детей религиозным дурманом». Директор при этих словах как-то поморщился и бесцеремонно перебил даму. «У вас, я вижу, все по этому вопросу. Тогда садитесь». Дама замолкла и, обиженно поджав губу, села. «Теперь попросим, товарищи, выступить классного руководителя Серовой. Что вы можете сказать по этому вопросу?» Клавдия Феофановна встала. «У меня лично к Серовой никаких претензий нет. Поведение хорошее. В учебе также наблюдаются успехи. А скажите нам, мать Серовой ходит на родительские собрания?»
«Да, товарищ директор, ходит. В дневнике расписывается. Постоянно проявляет интерес к учебе дочери».
«Спасибо, Клавдия Феофановна, садитесь». «Ну, все ясно, товарищи. У школы к Серовой никаких претензий нет. Ни с какой стороны. А то, что она в церковь ходит, так это их личное семейное дело. Законом это не запрещено». Он повернулся к даме из района. «А вот касательно коверканья душ детей, так и меня мама в детстве в церковь водила и молитвы заставляла учить. А потом нам эти молитвы, ох, как пригодились на Курской дуге. Представьте себе, перед этим страшнейшим сражением Великой Отечественной все молились, от генерала до рядового. Сражение выиграли, и немца до Берлина гнали. Сам я коммунист, а вот мать моя до сих пор в церковь ходит. Что же мне, от матери своей отказываться прикажете?» Последние слова Петр Аркадьевич произнес жестко и встал, показывая этим, что педсовет окончен.